Тема, которую мы сегодня с вами будем исследовать, значит, тема на основании вопроса, который мне задала Тамара из Санкт-Петербурга. Я прочитаю ее вопрос и потом начну с вами рассуждение по этому вопросу. Она пишет: «Шалом, Саша, для вас этот материал пройденный или новый? С чем вы не согласны и почему? А если согласны, ну, троеточие, то тоже вроде бы как бы почему? Мне важно ваше мнение, так как ваши проповеди помогли и помогают мне глубже понимать волю Бога. Я благодарю за вас, Господа, что вы открыты для меня, Тамара». Значит, Тамара задает вот этот вопрос на основании документов, которые она мне прислала. Это манускрипт номер 36, называется «Спор о субботе между Иисусом и фарисеями», да? И, значит, манускрипт номер 6 под заглавием «Закон Моисея и закон Христа». Ну, что хочу вначале сказать перед тем, как мы начнем исследовать с вами эту тему, то есть, другими словами, даже не сколько исследовать, сколько анализировать эти два манускрипта. Хочу сказать следующее, что здесь изложены взгляды, которые присущи современным мессианским евреям. То есть евреи, которые приняли Христа, называются мессианскими евреями, да, и они вот рассматривают некоторые вопросы вот во свете вот этих манускриптов. То есть автор этих манускриптов, я так понимаю, тоже человек по национальности еврей, который объясняет своим, будем говорить, сородичам, как надо понимать те или иные вопросы, в частности, здесь больше всего касается субботы, нравственного закона, да, и обрядового закона. Здесь есть такие понятия: закон Христов, закон Моисеев, да. Вот как этот человек понимает, как он излагает эту тему, я буду цитировать места из этих манускриптов и буду давать кое-какие комментарии. Что еще хотелось бы мне, ну, как бы сказать перед тем, как мы начнем исследовать данную тему, да? Можно было бы, конечно, и не столь подробно исследовать эти документы. Но, по сути, я почему решил все-таки подробно исследовать эту тему, чтобы вы поняли одну такую вещь. Вот как на основании тех или иных стихов Библии, которые человек не всегда правильно понимает, как складывается у людей впечатление, что истина должна быть вот такой, как в данном документе, допустим, она изложена. Я не раз уже говорил, вот смотрите, читаем мы все одну и ту же Библию, говорим о том, что у нас один Господь Иисус, все мы говорим о том, что мы молимся, и Дух Святой нам открывает, но как ни странно это бы ни звучало, всем нам открывается по-разному. И каждый утверждает, что это есть истина. Из-за этого, вот будем так говорить, разнобоя существуют конфессии, которые поделились из-за того, что по-разному понимает одно и то же Писание. И исследуя данные манускрипты, я хотел бы, чтобы вы именно вот обратили внимание, из каких соображений автор утверждает ту или иную мысль, как истину, да? Чтобы мы поняли, что иногда и мы можем точно так же что-то толковать, исходя из наших каких-то соображений, при этом не, допустим, не глубоко вникая в Писание. То есть берем мы как-то какой-то стих, вот он нам, как говорится, запал в сознание, да, взгляд упал на него, все, мы начинаем строить какие-то убеждения, не думая о том, что взять бы да прочитать и другие места Писаний. Может, где-то Писание нам еще говорит на эту же тему, и, может быть, другие стихи больше будут детализировать и более глубоко будут объяснять данную тему. Но, к сожалению, у нас, верующих сегодня, и не только сегодня, но и раньше это было, существует вот такая болезнь. Мы не хотим видеть Писание в его гармоничности. Мы выхватываем отдельные стихи, на основании которых начинаем строить свои, как говорится, законы, каноны и учения. А потом из-за этого, что мы твердо держимся этого, мы делимся, спорим и ругаемся. Ну, я в общем, конечно, сказал, не все там могут спорить, но тем не менее могут придерживаться своих конфессиональных взглядов. Но есть и, к сожалению, такие, которые целые, будем говорить, баталии ведут между собою, доказывая, кто же все-таки прав, а кто не прав. Так вот, начну исследовать данные манускрипты. Значит, я не буду читать все подряд, потому что если подряд читать и все комментировать, я вам скажу, боюсь, что нам полтора и даже 2 часа может не хватить. Я эти документы проработал, повыделял как бы мысли, которые здесь есть, да, и я буду, так будем говорить, не слово в слово, а перескакивая, останавливать внимание на самых таких существенных деталях этих документов, да, и буду говорить свои комментарии. Кстати, хочу сказать, что комментарии, которые я буду говорить, я этим самым не говорю, что вот он не прав, а я прав. Я буду задавать вопросы какие-то, да, или говорить о том, что а вот написано вот так и так, да, для чего? Чтобы мы поняли, что вот если так утверждается, что только так, а если вот, допустим, в другом месте по-другому написано в Писании, да, то есть для нас уже будет, как говорится, пища для размышления. Так вот, начинаем исследование. Значит, манускрипт номер 36 называется «Спор о субботе между Иисусом и фарисеем». Ну, я прочитаю, так понимаю, что это автор этого манускрипта, да. Д.Р., я думаю, что это доктор, наверное, Арнольд Фрухтенбаум. На основе радиослужения, это значит, манускрипт был создан, да, переведено с разрешения миссии Кихилат Ариэль и Бет Ариэль, Санкт-Петербург, Россия. То есть это как бы русскоязычные евреи, живущие в России. И автор, я вам сказал, я так понимаю, что автор говорил в радиослужении эти мысли, а их потом, как говорится, перевели в текст. И начинаем исследование. Что данный человек говорит на данную тему? Значит, изучая разногласия по субботе, почему он так пишет? Потому что, вы сами знаете, есть те, которые вообще субботу не признают, и это в основном весь христианский мир, за исключением, будем говорить, небольших, будем так говорить, сравнительно небольшого количества людей, которые соблюдают субботу, в том числе и адвентисты седьмого дня. Но кое-кто еще читает ведь Библию и говорит, что все-таки вроде бы там суббота, да? Почему у нас воскресенье? Так вот, этот автор говорит, изучая разногласия по субботе, которые вот существуют между христианами верующими, да? Мы рассмотрим, здесь он пишет, значит, Луки 6 глава, с 1 по 2 стих, рассмотрим одно повествование библейское. Ну и коротенько скажу, что в субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось ему, то есть Христу, проходить засеянными полями, ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им, зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботу. То есть вот на этом стихе дальше рассматривается вопрос о субботе. И данный автор, значит, Фрухтенбаум, он пишет, значит, фарисеи разработали целый свод законов в дополнение к заповедям Моисея. В ходе истории фарисеи тщательно добавляли к имеющимся уже 613 заповедям закона Моисея сотни, а иногда и тысячи других законов и заповедей, то есть, ну, я думаю, что все-таки так человек, как еврей, то все-таки он, ну, вот это 613, я сроду не считал и сроду не знал, что там 613 заповедей в законе Моисея, да? Ну, евреи, видимо, посчитали. Ну, вот он добавляет, как еврей, знающий, будем говорить, что существует в их среде, говорит о том, что евреи добавляли сотнями, тысячи, даже тысячами другие законы и заповеди в дополнение к этим 613 заповедям. И дальше он пишет, например, к одной заповеди закона Моисея, которая гласит «Помни о субботе и святи ее», фарисеи добавили более чем 1500 новых заповедей, касающихся субботы. И вот тут он как бы рассматривает, да, какие, не то что берет эти заповеди, а вот рассматривает библейскую вот эту историю, чтобы мы с вами прочитали из Луки, 6 главы, да, 1-2 стих, и вот как евреи понимали вопрос о субботе, и почему фарисеи обвинили учеников Христа. Значит, здесь говорится, своими действиями, описанными в Евангелии от Луки, 6 главы, ученики нарушили 4 из этих 1500 фарисейских заповедей. Во-первых, когда они срывали колосья пшеницы, они были виновны в сборе урожая. А заповедь как бы гласит, что не делай никакого дела в субботу, да? Во-вторых, они растирали пшеницу в своих руках, стараясь отделить пшеницу от плевел, и были виновны в молодьбе. Второе обвинение. В-третьих, когда они дули на свою пшеницу, на свои руки, пытаясь дуть плевелы, они были виновны в веянии. В-четвертых, когда они глотали пшеницу, они были виновны в складировании. Ну, понимаете, склад такой, да, в желудке. Таким образом, они нарушили 4 фарисейских заповеди. Этот человек об этом говорит в связи с тем, что фарисеи обвиняли на основании того, чтобы именно такое толкование в соблюдении субботы они и вкладывали, да. И дальше автор говорит, именно из-за такой логики фарисеи даже не ходили по траве в субботу, потому что всегда была возможность наступить на стебель дикой пшеницы, растущей посреди травы. Если же человек ходит по траве в субботу, он мог случайно наступить на стебель пшеницы, растущей в траве, таким образом сорвать колосок. Ну, получается, не руками, а вроде как бы ногами, но там притоптать, обломать там или оторвать, да. При этом зерно отделялось, ну уже вроде бы самого, отделялось от плевел, в результате он был виновен в молодьбе. Когда же он проходил рядом, то своей одеждой он мог произвести дуновение ветра. Издув плевела, оказывался виновным в веянии. После того, как он прошел, могли прилететь птицы и проглотить зерна. И тогда человек мог быть обвиненным в складировании. Для того, чтобы избежать нарушения заповедей, которые были изобретены самими лидерами, они, то есть евреи, не ходили по траве в субботу. Ну, я здесь ничего не могу сказать. В принципе, думаю, он как еврей, этот человек, думаю, должен был это знать. Я не могу эту информацию подвергать сомнению. Думаю, что он прав вот в этих описаниях, да, из-за чего, в принципе, у Христа обвиняли и учеников, фарисеи. Далее. Что еще этот человек говорит? Фарисеи сделали субботу ключевым вопросом. Вот почему у Иисуса и фарисеев было столько разногласий по поводу правильного соблюдения субботы. В фарисейском иудаизме, тоже интересная мысль, я эту мысль никогда не слышал, да, здесь впервые прочитал. В фарисейском иудаизме суббота персонифицировалась. Обратите внимание, как. Она рассматривалась как невеста Израиля. И фарисеи учили о том, что Израиль был сотворен для соблюдения субботы. Ну, сами понимаете, что если так учили, ну действительно противоречит Писанию, потому что суббота для человека, а не человек для субботы. Поэтому, видимо, Христос и вынужден был сказать эти слова фарисеям, да? Но вполне возможно, что так и было в Израиле. Я с этим не могу как бы спорить, да? Ну, Иисус ответил фарисеям 6 высказываниями, в которых он указал им на то, что они неправильно истолковывали цель субботы. Ну, помните, да, Христос, во-первых, сказал, что Давид ел хлебоприношения, которых не могли, не мог он и бывшие с ним их употреблять. Но, тем не менее, вроде бы, как бы Давид нарушил фарисейский закон, да, ну, что все-таки по-ихнему это было как бы нарушение, да. Но далее, но те же фарисеи никогда не призывали Христа, вернее, Давида к ответу. То есть, тоже вроде как бы такое разногласие, да, вроде бы и нельзя, вроде бы закон фарисейский есть, в то же самое время Давид и бывшие с ним нарушают этот закон, и вроде бы никто не обвиняет. Да, действительно, исходя из того, что пишет нам Евангелие, Христос такие слова сказал фарисеям. Далее. Христос приводит еще свидетельство такое, что священники должны были работать в субботу. Суббота не являлась днем отдыха для левитов, потому что им приходилось приносить большее количество жертв, чем в любой другой день. Это действительно так. И Христос эти слова точно так же привел им для ихнего внимания. Да? Далее. Третьим утверждением Иисуса было то, что Он сказал: «Я же говорю вам, что перед вами тот, кто больше храма». И данный автор делает заключение. Мессия больше храма. Он может позволить то, что они запрещали, и запретить то, что фарисеи позволяли. Ну, далее тут еще. Иисус процитировал пророка Осию 6.6 и обратился к словам пророчества, которое гласило, что в субботу разрешалось делать необходимые дела и оказывать милость. Исцеление было творением милости, а употребление пищи – необходимостью. Ну, я тоже согласен с этим. Дальше. Пятое, как говорится, доказательство Христа, что обвинения фарисеев несостоятельны. Ну, здесь пишется, что Мессия являлся господином субботы, да? Он мог позволить в субботу то, что запрещали фарисеи. Будучи господином субботы, он имел больше прав. Согласен. Дальше, в-шестых, суббота для человека, а не человек для субботы. Назначение субботы было в том, чтобы помочь человеку, а не обременять его. Да, я согласен. Только здесь вот не описывается, как суббота должна была помочь человеку. То есть, вы понимаете, да? Вот дальше мы будем с вами читать. Я так и не понял, как она могла помочь человеку. Там буду читать некоторые высказывания, да? Вы сами будете слышать это и иметь возможность самим взвесить, за или против, да? Ну и дальше. Уже в наше время, он пишет, к сожалению, церковь, то есть, как бы наша современная, также широко развивает этот тип фарисейства. Часто о воскресении говорят как о новой субботе. Однако нигде в Писании об этом не сказано. Воскресение всегда было и всегда будет первым днем недели. Суббота же всегда была и всегда будет седьмым днем недели. Она всегда была и остается субботой. Я с этим 100% согласен. То есть менять, что воскресенье сегодня стало субботой, как бы новозаветней, действительно нет оснований, как некоторые это хотят утверждать. Но вот дальше, что человек пишет или говорит, а потом это было записано, да? Разница лишь в том, что в наше время соблюдение субботы не является необходимостью. Но воскресенье не является новой субботой. То, что воскресенье не является новой субботой, я согласен. Дальше вопрос, как бы, который у меня возник. Почему в наше время соблюдение субботы не является необходимостью? Ну, вы поймете, да? Будем читать дальше, что о субботе Христос как бы никому ничего не сказал. И то, что мы с вами только что прочитали, процитировали, да, он как бы дал понять, что он господин субботы и типа что хочет, то и делает, да. То есть он имеет больше прав. Фарисей имеет меньше права, он больше. Закон вроде бы один, но у него какие-то есть привилегии. Поэтому, как, если он не говорил о субботе, вот по-фарисейски не соглашался, то возникает мнение, что он вообще как будто бы против нее. Понимаете, да? Но я задаю вопрос. А почему Христос не поднимал вопрос о субботе? Вот так будем говорить, как, допустим, другие вопросы поднимал. Ну, если учитывать, что у фарисеев это была главная заповедь, если учитывать, что они были больны этой заповедью, то вполне возможно, Христос и не, ну, будем говорить, не подчеркнул именно значение субботы, потому что она понималась превратно. Начни сейчас говорить, как неправильно и как правильно. Там, может быть, я так буду говорить, что Христос, возможно, по мудрости иногда и промолчал об этом. Но в то же самое время апостол Павел, который писал, будем так говорить, не в противовес Христу, написал: «Для народа Божьего остается субботство». Задаю вопрос. Если автор утверждает, что в наше время соблюдение субботы не является необходимостью, да, то почему Павел пишет: «Для народа Божьего остается субботство»? Я слышал и такие, будем, утверждения. Это и христиане, и язычники говорят, и евреи-христиане. Евреи-христиане продолжают считать, что они народ Божий. Тогда я задаю вопрос. Если Павел пишет, что для народа Божьего остается субботство, почему, будем так говорить, мессианские евреи говорят о том, что соблюдение субботы не является необходимостью? Как можно понять субботство без субботы? Понимаете, я думаю, почему я так говорю? Суббота является символом покоя, напоминающим, как бы, людям о том, что мы должны войти в какой-то покой, который называется субботством. Когда мы с вами исследовали Евреям 4 главу, там 3, вы помните, да? Субботство, что обозначает? Мы должны войти в покой от осуждения наших поступков от посредством голоса Святого Духа. Мы должны так жить, так говорить, так поступать, чтобы Дух Святой не осуждал нас за то, что называется грех. Удаляя субботу, мы автоматически удаляем и субботство. Давайте удалим Сталина, как же будет сталинизм существовать? Удаляем Ленина, как же будет ленинизм существовать? Или марксизм без Маркса? То есть, я еще что хочу сказать. В Нагорной проповеди, которую Христос произнес, вы помните, да? Да, там про субботу не было сказано. Но кое-какие заповеди из нравственного десятисловного закона, да, упоминаются, допустим, как прелюбодеяние и как убийство, да? Такие заповеди. Что древним сказано: не убивай, я говорю, что если ты ненавидишь человека напрасно или брата, ты человека-убийца. То есть он не отменяет заповеди, наоборот, детализирует и углубляет, раскрывает более глубокий смысл и говорит о еще большей ответственности за несоблюдение этого закона. И помните, по прелюбодеянию было сказано, да, древним сказано: не прелюбодействуй, а я говорю вам, кто посмотрит с вожделением на женщину, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Отменяет? Нет. Но я скажу, тут, допустим, другие заповеди и не упоминаются, но не там, где-то дальше упоминаются. В частности, Новый Завет – это же не только Евангелие, да, это и послание Петра, это и послание Павла, это и откровение Иоанна Богослова, да. Так вот, относительно того, что соблюдение субботы не является необходимостью, я бы сказал, что у меня большой вопрос. Дальше мы прочитаем. По входу вы будете тоже, все вопросы в данных манускриптах, они между собой переплетены, поэтому дальше, исследуя, вы тоже увидите кое-что. Дальше читаем. Верующие не должны навязывать законы о субботе, из Моисеева кодекса на воскресенье. Ну, насчет навязывать, действительно, верующие не имеют права. Навязывать никто не имеет права. Ну, вполне, я думаю, что человек это говорит на основании того, что некоторые есть действительно начинают навязывать, да. Ну, в частности, я думаю, что это и среди евреев, среди их диаспоры. Дальше. Мы должны избегать фарисейства и фарисейского менталитета, говоря о том, что разрешено и что запрещено в первый день недели, в воскресенье. Ну, видите, если говорить о том, что воскресенье по Библии не является субботой, да, это незамененная суббота на воскресенье, то действительно там говорить о том, что запрещено в воскресенье делать или не запрещено, вообще нет смысла вообще говорить. Не то, что избегать, и вообще не стоит говорить на эту тему, да. Но почему как бы такой вопрос возникает? Потому что некоторые считают, что запреты, как бы это, я так говорю, как он понимает, что некоторые считают, что если воскресенье это новозаветная суббота, то туда нужно перенести все, как говорится, атрибуты суббот. То есть нельзя ничего делать, да, ни ты, ни сын и так далее и тому подобное. Дальше. Значит, фарисейство наводнило многие консервативные фундаменталистские церкви, где воскресенье преподносится как новая суббота. Да, такое бытует, что суббота заменена на воскресенье. И так веруют, и так понимают многие протестанты. Дальше. Не существует перехода субботы в воскресенье, равно как и воскресенье не является днем поклонения. Согласен с этим. Дальше. Верующим заповедано собираться вместе, берется во внимание стих Евреям 10:25, то есть что заповедано собираться, это вроде как бы заповедь, да? Дальше. Время собрания определяется каждой поместной церковью. Ну, можно было понять, кто-то по понедельникам собирается, да, кто-то по средам, кто-то по пятницам, кто-то по вторникам, да. Я, насколько знаю, то собираются либо христиане суббота, либо воскресенье, да. Здесь как бы пишется в общем, да, время собрания, в связи с тем, что суббота не является необходимостью, время собрания, день, как бы, время определяется каждой поместной церковью. Как бы в отдельности, можно понять, да? Тем не менее, мессианские евреи, я знаю, одни субботу соблюдают, другие воскресенье. То есть, в этом нет тоже согласия у них. Далее. Делать какую-то работу после обеда, имеется в виду воскресенье, в этом нет греха. Если это касается воскресенья. И дальше сказано, не превращайте воскресенье в фарисейскую субботу. Да. Дальше читаем. 10 заповедей. Значит, 10 заповедей входят в закон Моисея. Значит, они появились одновременно тремя заповедями. То есть, мы с вами говорили, что всего как бы 613. Дальше что говорится? Сейчас мы подчиняемся закону Христа. Обратите внимание, как бы сказано в противовес закону Моисееву. Мы сейчас подчиняемся закону Христа. И от нас требуется выполнение только тех заповедей, которые в него входят. Дальше. Любая из заповедей, находящаяся как в законе Моисея, так и в законе Христа, должна нами выполняться. Если там есть в законе Моисея и в законе Христа. Но те заповеди, которые входят в закон Моисея, но которых нет в законе Христа, не принимаются во внимание вообще. Конечно, здесь стоило бы остановиться, что же все-таки подразумевается под законом Христа, да? Потому что слово, в общем-то, такое вроде звучное, да? А вот что в это слово каждый вкладывает, и тут об этом как бы особенно не оговорено, да. То есть, ну, имеется в виду такое, закон Христа – это Новый Завет, что в Новом Завете написано. Если чего-то, что-то есть написано в Ветхом Завете, и оно есть в Новом, то надо соблюдать. Если в Новом его нету, то оно как бы, ну, будем говорить, удаляется. Ну, я имею в виду в Ветхом Завете именно закон Моисеев. Пятикнижие Моисея. Дальше говорится, мы, конечно, можем следовать всем предписаниям закона Моисеева. Обратите внимание, как сказано, что можем следовать, то есть это как бы не возбраняется. Вот такая, будем говорить, свобода, как бы, да? Можем следовать всем предписаниям закона Моисея, если мы того желаем. Но опять-таки, ну, если уже отменяется, так отменяется. А то вроде как бы одни могут весь закон Моисея, включая и обрезание, да, исполнять, и эти все заповеди. А некоторым как бы не надо, и вот вроде бы в одной церкви вот такой вот разнобой как бы существует. Так вот, дальше сказано. Значит, мы, конечно, можем следовать всем предписаниям закона Моисея, если мы того желаем, но мы вовсе не обязаны это делать. Ну, опять можно сказать, там есть и десятисловный закон, есть и обряды, символы, жертвы, храмовое служение и так далее и тому подобное. Да? Но вот здесь как бы не оговаривается конкретно. Но дальше на эту тему будет тоже сказано что-то. Дальше. Ну и здесь перечисляется, что вот первое, с первой заповеди по третью упоминается, где в Новом Завете об этом написано, да, и вот доходит до четвертой заповеди. Четвертая заповедь – чтить субботний день, чтобы он был святым для нас. Данная заповедь не находит своего отражения в законе Христа. Следовательно, сегодня верующий совсем не обязан чтить субботу. Ну, задаю вопрос, так, а что же чтить? Никакого дня? Я вам даже просто хочу сказать, вот как человек данный утверждает, вот смотрите, четвертая заповедь, чтить субботний день, чтобы он был святым для нас. Заметьте, чтить день, чтобы он был святым для нас. Тут оборот довольно-таки странный, да? Субботу не надо чтить, чтобы он, этот день субботний, был святым для нас. Мы должны быть святы для субботы, как бы, я имею в виду, для смысла, который туда вложен. Суббота дана как символ освящения, а не то, чтобы суббота была святая, мы ее должны соблюдать. Разве в этом, как бы, заключается святость, тем более субботы? Святость относится к нам. А почему сказано, что святая суббота, да, субботний день святиться как бы должен, да? Потому что там заложен символ, смысл святости и чистоты. Ну, дальше перечисляется, что остальные заповеди есть, там и в Ефесянам, и в Иоанна написано, и в Коринфянам написано, да? Но почему-то, я так буду говорить, не упоминается, что Павел пишет в послании евреям относительно субботства, 4 глава послания евреям. То есть не упоминается, потому что если брать во внимание субботство, то тут не обойдешь и не объедешь субботу. Но я так понимаю, смотрите, что хотя и евреи об этом говорят, да, тем не менее понятие, что такое субботство, от них это сокрыто. Поэтому отношение к субботе не затрагивается, потому что субботство непонятно, да, и еврейские, мессианские евреи переходят на чисто протестантский взгляд, как надо понимать, закон отменен или не отменен, и в частности суббота. Дальше, что пишется. 9 из первоначальных 10 заповедей входят в закон Христа. Поэтому мы обязаны их соблюдать. Но заповедь, относящаяся к субботе, нигде не отражена в законе Христа. Я так понимаю, тогда вопрос, они как бы соблюдают воскресный день или субботний, да? Сами те люди, в чье число входит этот автор вот этого манускрипта, да? То есть это вот я вам прочитал как бы манускрипт, спор между Христом и фарисеями относительно субботы. Вот, значит, данный автор объясняет, что суббота в Новом Завете как бы не упоминается, да, поэтому как бы нет никакого основания утверждать, что ее надо соблюдать. Ну, что я вам просто хочу сказать. Вообще, один день в любом случае Бог установил как день покоя и отдыха. Да? Человек имеет нужду в отдыхе, и Бог день установил. Тут, и еще такое хочу сказать. Сама заповедь. Помни день субботний, чтобы святить его. Да? Заметьте, святить его своей жизнью, а не соблюдением просто буквы закона, и от этого суббота будет святая. Так вот, смотрите, день был дан как день отдыха, да, и день общения с Богом. Далее, заповедь, которая гласит, что в день, когда ты общаешься с Богом, не делай ты никакого дела, ни ты, ни сын, ни вол, ни осел, ни, в общем, никто, кто в жилище твоем. Почему? Я задаю простой вопрос. Как можно иметь общение с Богом и в то же самое время, допустим, там телевизор у нас работает в субботу? Как можно мысль, будем говорить, уловить, дальше в нее вникнуть, дойти до какого-то разумного вывода, если перед глазами, перед ушами телевизор? Если мысли наши там. Как можно, имея заботу, сейчас быстренько собрание кончится, побегу в теплицу, мне там надо что-то сделать. Конечно, я сижу на собрании, сижу как на иголках, думаю о том, чего ж там мои помидоры болеют, фитофторы, там, или огурцы, почему листья начинают желтеть, или как избавиться от улиток, которые там, или слизней, которые едят капусту, да? Я вам скажу, ну, если просто удалить вот эту заповедь с ее атрибутикой, да, то получается, какой бы день мы ни назначили для Бога, что мы в этот день будем с Богом как бы общаться. Если в тот день можно делать что хочешь, если, будем говорить, день вообще этот не имеет никакого ни значения, ни веса, а следовательно и предписания, как соблюдать субботу, то я скажу такое, тут нет никакой четкой границы, что можно делать, а что нельзя. Я пример вам приведу. Встаем мы утром, допустим, в субботу или кто-то в воскресенье, да, можно делать, что хочешь, да, я пошел и туда, я пошел и сюда, и сделал то, и спланировал то, потом пошел на собрание. Вы знаете, как человек, если он занимается чем-то, и ему это нравится, это в его сердце, вы понимаете, сидит он на собрании, и он не слышит того, что там идет, о чем речь идет. Он пребывает в своих мыслях. Кстати, как я уже не раз говорил, как многие из нас, допустим, сидят в субботу, и вот спросить надо, думают о чем, спросить надо того, где же он то купил, а вот с тем попросить семена, жена мне обещала, весна подходит, и там это, или там сидим мы в субботу, а та в короткой юбке пришла, а та накрасилась, а та, видно, замуж хочет. Ну, понимаете, да? Это тоже не соблюдение субботы. Все, чем мы отвлекаемся, вообще аннулирует день как таковой. Не может быть общения с Богом, если нет вот этой заповеди. Вы обратите внимание, там, где мы такие люди несовершенные, да? Я в общем, конечно, говорю, что если бы у нас не было заповеди об этом дне субботнем, то, наверное, никогда бы не остановились и не бросили бы работу. Вот так бы и работали, 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 как валы, и однажды упали, и пришли бы в сознание, и умерли. И потом, очнувшись, как говорится, от смертельного сна, предстали бы пред Господом, так и не почитав, и не поразмыслив. Но я хочу сказать, заповедь, если так говорить, о субботстве не может существовать без заповеди о субботе. Кстати, хочу сказать, слова Христа в Нагорной проповеди, который говорит, древним сказано «не убивай», а я вроде бы теперь отменяю, убивать можно, а главное, чтобы только ненависти не было, да? Обратите внимание, его объяснение, Христа объяснение, не аннулирует саму заповедь, а утверждает эту заповедь. И Нагорная проповедь говорит, что закон десятисловный не отменяется, а наоборот усовершенствуется, еще более глубоко объясняется и еще больше ответственность за его нарушение. Следующий манускрипт читаем, номер 6. Манускрипт номер 6. Закон Моисея и закон Христа. То есть этот манускрипт продолжает вот начатую нами уже тему. Опять же, автор этого манускрипта, да, Фрухтенбаум Арнольд, и вот этот манускрипт составлен на основании, я так понимаю, его слов, тоже радиослужение и тоже переведено с разрешения миссии, как я уже говорил вам, да. Значит, мы сейчас с вами начинаем исследовать этот манускрипт. Цитирую некоторые места. «Многие верующие не уверены, какое отношение они имеют к закону Моисея сегодня. В частности, эта проблема является довольно существенной для верующих евреев». Ну, понятно, в их среде, да, многие придерживаются закона Моисея, а некоторые приняли закон Христа. И, естественно, возникли кое-какие кривотолки и разнобой в мнениях. Дальше. Есть одна непосредственная проблема, которая остро встает перед теми евреями, которые уверовали во Христа. Это связь с законом Моисея. Дальше пишется. Среднестатистический мессианский еврей в Америке. Вот обратите внимание, еврей в Америке и в другом месте, в Израиле, например, да? Среднестатистический мессианский еврей в Америке согласен с частичным сохранением закона Моисея, в то время как среднестатистический израильский христианин, живущий в Израиле, согласен сохранять его полностью, за исключением тех его пунктов, которые касаются устройства и служения в храме. Но несмотря на степень расхождений, дилемма остается все той же. В какой степени еврей-христианин должен почитать закон Моисея? Дальше этот автор говорит. Два фактора сложились в умах и толкованиях. Один из них, то есть из факторов, практика разделения закона на обрядовые, юридические и нравственные заповеди. То есть это сейчас пишется, что как бы такого не должно быть. Заметьте, а два фактора сложились в умах, как бы два умозаключения, два учения, как бы. Одно из них, да, практика разделения закона на обрядовые, юридические и нравственные заповеди. Основываясь на таком понимании, многие приходят к мнению, что на сегодняшний день верующий христианин свободен от обрядовых юридических заповедей, но не от нравственных. Вот здесь у меня вопрос. Если мы свободны от нравственных заповедей. Ну, видите, тут тоже так сказано. Вот выше мы с вами исследовали, да? Что 9 из 10 повторяются. Значит, их, как бы в законе Христа, значит, их надо соблюдать. Суббота вроде бы как будто бы не повторяется, значит, не надо соблюдать. Но сейчас в общем как бы говорится, да, что вот подразделение нравственные заповеди и обрядовые юридические, да. Что это как бы неправильно. Второй фактор – это вера в то, что сегодня 10 заповедей все еще важны, а остальные 603 уже утратили свою силу. То есть вот два таких умозаключения, два таких убеждения как бы существуют, да? Ну и что теперь этот человек объясняет? Значит, подзаголовок «Цель закона Моисея». Значит, ну, данный автор в данном документе повторяет, значит, «Закон Моисея состоит из 613 заповедей, а не только из 10». Дальше. Какова же основная цель закона Моисеева? То есть, какой целью Бог дал этот закон? Первая цель состоит в том, чтобы явить святость Бога и стандарт праведности, то есть церемониальный закон, как бы, или так, нет, по тексту, если говорить, закон Моисея, дан, чтобы явить святость Бога и стандарт праведности, который требуется для установления взаимоотношений с Ним. Хочется подчеркнуть, что в Писании нигде не говорится о том, что закон Моисея был средством спасения. Я согласен, что не был средством спасения, что соблюдение дел закона, предписанных в законе Моисея, не спасаются. Я с этим согласен. Дальше. Закон Моисея был не для того, чтобы дать евреям путь к спасению. Вот здесь я должен сказать, что не могу совсем согласиться. То, что закон Моисея это не спасает, он не спасает, я согласен. Но что закон Моисея был не для того, чтобы был дан не для того, чтобы дать евреям путь к спасению. Вот здесь есть сомнение. Почему? Что закон Моисея как раз и был дан, чтобы указать путь к спасению. И могу задать следующие как бы вопросы. А как насчет того, что закон Моисеев, имеется в виду, является детоводителем ко Христу? Разве это не путь к спасению? Да, законы, они напоминали о грехах. Законы говорили о грехах человека, но и другие законы, включая и обрядовые, допустим, как закон о жертвоприношениях, о праздниках жертвоприношениях, о Пасхе там, или других каких-то праздниках, да, обратите внимание, закон о жертвоприношениях говорил о пути. Пример приведу, человек согрешал, он должен был прийти пред лицо Божье в храм или в скинию и принести жертву. Возлагались там грехи этого человека на эту жертву, и эта жертва умирала вместо нас, ягненок там или какое другое чистое животное, которое приносило жертву. Разве это не указывает на путь? Вот грех. Агнец, ягненок, буквально, не может тебя освободить, но он умирает. Но вот этот умирающий агнец указывает на того, кто придет и возьмет. Тот тебя возьмет свой грех, и тот тебя сможет очистить. Так что, заметьте, здесь прямое указание на грех. Закон говорит о грехе и указывает, куда идти, кому обращаться по поводу избавления от него. Дальше. Я прочитаю просто к этому же вопросу как бы свои мысли, да? А куда деть, что закон напоминает о грехах, о наказании за грех и об агнце закланном? Я как бы еще раз повторяю это, да? Поэтому закон Моисеев был именно в общих чертах, да, глобальным путем к спасению человека. Но только здесь этот путь изображался в символах, обрядах, жертвах и так далее. Вот хочу прочитать Евреям 10:1-3. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними». Да, действительно, закон не может спасти, потому что буква закона существует. А есть еще и дух. Дух спасет, дух животворит, а буква убивает. Иначе перестали бы приносить их, то есть если бы закон мог изменить человека. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Зачем? Чтобы взор людей был направлен куда? На истинного Агнца Божьего. Дальше. Вторая цель, пишет автор. Второй целью закона было предоставление правил поведения и правил жизни. Что могу сказать? Действительно, в законе было очень много предписаний, правил поведения и правил для жизни. Но я должен буду такое сказать, что не просто это вот так, извините, кодекс-то, извините, так тупо. Вот, кодекс, вы его соблюдаете. Вот это вот соблюдаешь, не соблюдаешь. Вот это мне не очень нравится, вот этот оборот речи. Просто предоставление правил поведения. Вот, написано, ты вот так делай. Как бы не вникай, не думай, не размышляй. Закон был дан не просто правила поведения, а чтобы человек, выполняя их, думал, чтобы священники объясняли, заставляли думать, почему так написано и почему это надо делать. Не просто как робот, не просто как машина, а чтобы ты, как человек разумный, понимал, почему Бог вот это сказал делать, а это не делать. Священники обязаны были их приучить думать, вникать в смысл этих заповедей, а не просто механически их исполнять. Дальше. Дальше автор говорит: обе эти точки зрения поясняют тот факт, что человек не оправдывается делами закона. Задаю вопрос: а чем? Ну, как бы верую, да, вроде по Новому Завету. А какую? Абстрактную бездел. Я имею в виду, что здесь общая, будем говорить, теология общего протестантизма. Тот отменен, Новый Завет, дела уже как бы не играют роли, больше делается ударение на то, что мы сейчас закон Христов. Кстати, хочу сказать, опять-таки, вот когда мы с вами читали, там, где автор утверждал, что мы теперь должны соблюдать закон Христа, а не Моисея. Обратите внимание, вот это, извините, не хочу никого никак обидеть, но вот это какая-то такая еврейская жилка фарисейская. Опять соблюдать. То есть, вот там было написано, и мы вот так вот делали, не вникая. Теперь закон Христа, мы опять, вот написано вот так делать, вот мы и должны делать. Но опять-таки, механически. Почему бы не сказать, что мы не просто должны делать, а Дух Святой нам должен объяснить, священники в церкви должны разжевать, почему мы так должны делать, не просто механически. Потому что если мы механически это делаем, мы внутри никогда не поменяемся. В таком смысле, если механически исполняете закон Христа, опять новозаветнее предписание, то этот закон опять нас не сделает праведными и опять-таки не спасет, даже если мы его будем соблюдать. Потому что законы нужно не в руку, не в ногу и не в язык вложить, а в мысли и в сердце. А здесь вот вы обратите внимание, вот изложение данной темы вот происходит в типичном еврейском ключе. Соблюдать в Ветхом Завете надо было, теперь это не надо, теперь надо соблюдать это, но опять на том же самом, будем говорить, интеллектуальном уровне примитивном. Я не хочу этим как бы обвинять там конкретно кого-то, но я просто это объясняю, чтобы мы сами поняли, что Дух Святой научит, наставит, разъяснит, разжует, да? Мы должны разумно, осознанно служить Христу, а не по-фарисейски закон Христа и его предписания исполнять. Вникая и размышляя, вот чем мы должны заниматься, если говорить о законе Христа. Дальше. Закон всегда существовал совершенно для других целей. То есть не для того, чтобы сказать, что делами мы можем оправдаться, да? Для других целей, для каких? В данном случае он просто обеспечил правила жизни для верующих, слышите, ветхозаветнего периода. Просто обеспечил правила жизни. Вот знаете, как уголовный кодекс. О том, что надо вникать, что нужно было размышлять, что нужно было осознанно соблюдать, об этом даже не идет речь в данном тексте. Дальше. Третья цель закона Моисеева заключалась в обличении греха. Ну, приводится Римлянам 3 глава, что закон пред нами стоит для того, чтобы нам нас сделать виноватым, показать, что мы как бы грешники, да? Дальше. И снова мы видим, что закон был дан, чтобы преступление стало очевидным. Задаю вопрос. Какой закон был дан, чтобы грех стал очевидным? Храмовый, левитский, жертвоприношение или все-таки нравственный? Нравственный или церемониальный? Я это к чему задаю такой вопрос, чтобы дать понять. На грех указывал нравственный закон. Украл ли ты, или прелюбодействовал ли, или убил ты, да? Дальше посредством, будем так говорить, обрядового закона, ты шел совершать обряд, но грех определял нравственный закон. Не просто, чтобы грех был очевиден, а что именно нравственный закон определял, какой грех сделал человек. А остальные обряды, которые он делал, он их уже дальше продолжал, как говорится, согрешил, теперь иди принеси жертву, соверши такой-то обряд, но священник должен был объяснить, а сам согрешивший должен был вникнуть или хотя бы спросить, зачем я это делаю. Но в Израиле, как вы помните, просто существовал механизм жертвоприношений. Согрешил, взял барана, принес жертву и так, не задумываясь, повернулся, пришел опять и опять делает. Грех. Дальше, что здесь еще говорится? Павел в третий раз, ну вы поймите, я не все читаю подряд, поэтому пропускаю, поэтому так немножко иногда, может быть, не совсем будет понятно, да, сразу, где я перескочил. Павел третий раз подчеркивает, что закон был дан для распознания греха, как бы. Павел пришел к пониманию, слушайте, своего греховного состояния. Имеется в виду, данный автор это говорит, утверждает, что когда Павел стал христианином, что он пришел посредством закона к чему? Что грех сидит, как говорится, даже в мозгах костей. Значит, смотрите. Павел пришел к пониманию своего греховного состояния. Вот берется во внимание вот этот стих, что помните, бедный я человек. Что Павел пришел к пониманию своего греховного состояния, узнав, что закон содержит стандарты Божьей праведности, которым он не отвечает. Ну, я не знаю, как вам сказать, так что было красиво, да? Я уже сколько раз вам объяснял, и в данный момент мы как раз тему об оправдании по вере с вами проходим, да? Вы помните, что в 7 главе Павел пишет: «Бедный я человек, кто может меня избавить от всего тела греха и смерти?» В конце 7 главы, уже в начале 8 главы он пишет: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, закон Духа жизни, который как бы я открыл во Христе Иисусе, освободил меня от закона греха и смерти». Данный автор просто не видит этого в 8 главе Римлянам. И данный автор потому так и утверждает. 7 глава – это, как говорится, основа Павлова мировоззрения. Павел на основании закона убедился, что он полностью погряз в грехах. И он не отвечает никаким канонам. Слышите? Значит, закон был дан для чего? Чтобы показать грех, чтобы он стал явным. А путь как бы какой? Ну хорошо, Павел увидел себя греховным. Дальше что? Ну мы понимаем, Павел пошел ко Христу. Во Христе открыл закон Духа жизни. И освободился от него. Тот же Павел пишет: «Порабощаю, усмиряю плоть свою, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Тот же Павел пишет, вы помните: «Поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделений плоти». Как это так? Он видит, что сам ничего не может, а такой совет дает всем верующим христианам. То есть, здесь налицо мы видим, насколько человек своих размышлениях не понимает гармонии Библии. Дальше, смотрите. Четвертая цель закона, для чего он был дан, состоит в том, чтобы приумножить грех. Слышите? Цель, почему Бог дал этот церемониальный Моисеев закон, чтобы приумножить грех. Другими словами, как приумножить? Сделать нас настолько греховными, чтобы мы вообще, как говорится, втянули голову в плечи и сказали, ну, как уже я сказал, как вроде Павел сказал, вроде он такой и был: бедный я человек, все, труба мне. Дальше, что говорит данный автор? Закон этот, данный для обнаружения греха, сделал нас более грешными. Кстати, хочу сказать, из закона Моисеева только нравственный закон мог делать нас более грешными. Ну, вы понимаете, нравственный закон, он же был не только в 10 заповедях. Там же, помните, да, было множество дополнительных заповедей, которые не были обрядами, не входили в жертвы. Вы помните, да, какие отношения должны были быть между людьми, там, да. Брачный какой закон, да. Закон о нечистоте, допустим, да. Или там, не дожинай до края поля свое, пусть останется птице, скоту там дикому, да, и там пришельцу, левиту, вдове, да. Заметьте, нравственный десятисловный закон, но не только в десяти был, но еще там, это же все были моральные предписания. Беда только в том, что народ не вникал в суть этих заповедей, что зачастую он просто механически делал или не делал. И если он не делал, то он механически приносил жертву и механически отчитывался, как говорится, избавлялся от этого греха. Дальше. Мы уже с вами сказали, что закон был дан для обнаружения греха, чтобы сделать нас более грешными. И дальше автор говорит, что сила греха – закон. Помните, да, из Коринфянам. Так вот, что дальше он изъясняет. А когда пришел закон, тогда греховная природа получила, слушайте, операционную базу. То есть, пока закона не было, греховная природа не получила операционную базу, то есть не имела, как говорится, на чем основывать или чем оправдывать свой грех. Слушайте, как только закон произнес «да не будет», греховная природа ответила «да будет». Дальше. И наоборот, как только закон утвердил «пусть будет так», греховная природа воспротивилась, сказав «я не желаю». Вы слышите, какие обороты речи? То есть, не дал бы Бог этого закона, и греховная природа бы вообще, можно сказать, себя бы не проявляла. Греха бы даже не было. Бог совершил вот такую ошибку, дав этот закон Моисеев, да, чтобы самому провоцировать человека на грех. Вы понимаете, какой абсурд? Зачем Бог создает такой абсурд? Дальше. Греховная природа внезапно нашла основу, от которой она могла отталкиваться. То есть, заметьте, раньше не было чего-то отталкиваться, и вроде как бы и греха не было. А теперь Бог дал закон, и получилось назло и себе, и человеку. Люди стали делать, потому что закон, будем говорить, сработал в противоположности. Да? Коль нельзя, кто-то сказал, то кое-кто сказал, хочу, могу, буду, наперекор. Дальше. Закон послужил плацдармом, и внезапно были даны новые заповеди. И греховная природа начала делать все, на что только была способна, чтобы заставить человека нарушать эти заповеди и грешить все больше. это была четвертая цель закона Моисеева. Вы понимаете, да? Закон был дан, чтобы человека провоцировать на грех. Ну а потом, логически рассуждая, чтобы этого человека за грех уничтожить. Ну, что я вам могу сказать? В общем, где-то как в основной массе протестанты понимают эти вопросы, да? Так же понимают и мессианские евреи. Хочу сказать, что вроде бы евреи должны были бы прийти ко Христу, знаете, хотя бы со своим умом, вникнув, поняв что-то, да? Обратите внимание, пришли ко Христу, можно сказать, через так называемый современный протестантизм. Закон долой, Ветхий Завет отменен, благодатью мы спасены, и все. Я вам хочу сказать, ну, как хотите это можете называть, но это, мягко скажу, что это большое-большое заблуждение. Начался с малого, там заповедь вроде как бы субботняя надо, не надо, окончается большой глупостью. Вообще закон был дан, включая и нравственный, заметьте, с целью, чтобы провоцировать нас на грех и делать нас грешниками. Дальше, что данный автор утверждает, сколько бы мы ни старались исполнить закон в совершенстве, слышите, но из-за нашей греховной природы мы не можем этого сделать. Я уже не буду здесь комментировать, вы знаете, мы сейчас проходим эту тему. Типичное протестантское понимание. Мы не можем никакой святости достичь в современной нашей греховной природе. Сколько бы мы ни старались. Зачем написано «Царство Небесное силой берется»? Зачем написано, Павел пишет, что «я порабощаю, смиряю тело мое»? Это не читается, это не замечается. Замечается просто «бедный я человек». Вот самое главное, что Павел сказал, не вникая, когда он сказал и почему так сказал. А теперь дальше слушайте. Что пишется? Павел пишет в послании к римлянам 7 главы, что как бы я ни пытался бороться с вожделением, тотчас же нахожу, что желаю всего еще больше и осознаю таким образом, что согрешаю. И теперь слушайте, что пишет данный автор. Итак, грех возрастал в нем, то есть в Павле, до тех пор, пока не привел, слушайте, к полноте веры, то есть к абсурду. Какой полноте веры? Что вера, это надо полностью положиться на заслуги Иисуса Христа. Но сколько бы я ни полагался на Иисуса Христа, я грешил, грешу и буду грешить до самого второго пришествия Христа. Слышите, грех возрастал в нем, в Павле, до тех пор, пока не привел к полноте веры, что ничего не надо делать, да, что надо полностью положиться на заслуги Иисуса Христа. А куда деть слова того же Павла? Будьте святы, потому что я свят. Ну, как бы слова Божьи, да? Зачем они написаны? Если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грех, но страшное ожидание и ярость огня готова пожрать противников. Значит, все-таки мы не должны грешить. Мы можем от греха уйти. По Писанию так. А здесь Павел пришел к полноте веры, то есть к полноте греховности. А куда деть слова Павла, который говорит, уже не я живу, но Христос во мне. Древнее прошло. Так если древнее прошло, и Христос во мне живет, как я могу сегодня грешить? Ведь древнее прошло, это то, что было у меня до уверования. В моем характере весь негатив. Следующая как бы подтема данного манускрипта. Единство закона Моисеева. разделение закона Моисея на обрядовые, нравственные и юридические заповеди удобно для изучения различных типов заповедей. Но Писание такого разделения никогда не производило. Но я говорю, Христос в Нагорной проповеди, заметьте, нравственные заповеди из десятисловного закона переносит. Ну, не все их упоминает и вовсе не говорит о том, что какие не упомянул, их не надо соблюдать. А обрядовые Христос не переносит. Но автор утверждает, Писание такого разделения никогда не производило. Не существует также никакого библейского основания для выделения 10 заповедей из общего числа 613 заповедей, что сделало бы вечными только эти 10. Я задаю вопрос, а Нагорная проповедь? Ведь он же 10 заповедей, ну, не все подряд, но дает понять, что десятисловный закон слишком примитивно изложен, его нужно понимать более глубоко. И Иисус Христос в Нагорной проповеди именно возносит на пьедестал почета десятисловный закон, но никак не церемониальный, не храмовый, там, не жертвоприношение и так далее. Принцип единства закона Моисеева находится в утверждении, сделанном в Иакове 2.10. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Я задаю вопрос. И во всех обрядах и церемониях. Ведь закон нравственный действительно имеет смысл. Люби ближнего своего, как самого себя. И если ты нарушаешь заповедь, там, ну, допустим, шестую убиваешь, да? Ты не любишь человека. Или крадешь у него. Ты не любишь человека. Поэтому, нарушив одну заповедь, пожелав, прелюбодействовав или убил человека, да, ты нарушаешь дух, смысл всех заповедей. Но я задаю вопрос. Здесь же так пишется, как будто бы, нарушив одну заповедь, мы нарушаем весь закон Моисеев, то есть все обряды, все церемонии, все жертвы. Вы понимаете, да, ну там мы не согрешили, в Новом Завете как бы об этом не говорится. Да и в Ветхозаветнем время за нравственный закон нарушенный ты должен был приносить жертвы и идти в храм, там, к священнику показаться. Становится ясно, что достаточно нарушить хотя бы только одну заповедь, слушайте, из 613, чтобы быть виновным в нарушении всего закона. Имеется в виду и десятисловного с первой заповеди по десятую. Ну, это неправильно в корне. Это может быть только в том случае, если закон Моисея составляет одно целое. Если это не так, то вина состоит в нарушении определенной заповеди, а не в нарушении всего закона. Но вы обратили внимание, что данный автор говорит о том, что закон не делится выше, мы читали с вами, да? А если не делится, то нарушив одну заповедь, нарушаешь весь закон, все 613, помимо 10. Или 603, остальные кроме 10. Дальше. Другими словами, если человек нарушает одну из юридических заповедей, то он виновен в нарушении обрядовых и нравственных заповедей также. Я задаю как бы вопрос, почему такое утверждение? Если говорить о смысле, да, о смысле заповедей юридических или нравственных, видите? То, который, дух которых заключается в слове «люби ближнего, как самого себя», то да, нарушив одну, не любя человека в одном каком-то виде, да, ты автоматически нарушаешь весь закон. Но заповеди обрядовые, храмовые и прочие, они никак сюда не могут быть прилеплены. Я уже вам сказал, что нравственный закон действительно в одном слове заключается: люби ближнего своего. Ну там и Бога имей, вы помните, да? И ближнего. По сути, закон, заметьте, это тот же самый десятисловный. Как мы можем любить Бога, выбрасывая, допустим, четвертую заповедь? Четыре заповеди первые – это любовь человека к Богу. Но это, заметьте, любовь, я говорю, не просто механически исполняя четыре заповеди, а понимая смысл этих заповедей и от души делая это, от души служа Богу, мы любим Бога. И остальные шесть относительно ближних, они тоже в одной заповеди заключены: возлюби ближнего как самого себя. Поэтому, нарушив одну заповедь, ты автоматически нарушаешь дух заповедей других. Дальше читаем. Если кто-то, это уже такое заключение делает человек, если кто-то ест ветчину, то согласно закону Моисея, он виновен в нарушении десяти заповедей. Ну как вам кажется, нормально вообще высказано? Ест ветчину, согласно закону Моисея, он виновен в нарушении десяти заповедей. Ну получается, не только ж десяти, а и всех остальных, 603. Почему так он говорит? Хотя там ничего не говорится о ветчине. Понимаете, да? Ну, если не написано о ветчине, то значит, если считать, что это грех, то нарушение всего закона. Если не грех, потому что не написано о ветчине. Это знаете, если бы так было сказано, не написано, там же не написано, вот сало не ешьте там, допустим, там, вернее, про сало там не написано. Вообще тук даже чистого животного нельзя было есть. Но там же не написано про колбасу одесскую. Можно и так тогда размышлять. Сами понимаете, насколько это примитивно может выглядеть. Дальше. Следующий подзаголовок этого манускрипта. Закон Моисея признан недействительным. Четкое новозаветнее учение показывает, что закон Моисея был признан недействующим, слушайте, благодаря смерти Иисуса Христа. Обратите внимание, не объясняется даже, почему закон Моисеев потерял как бы силу. Благодаря смерти. Вот и Христос умер на кресте, все. Вот и только поэтому никаких таких разумных оснований нет. А почему бы не объяснить так, допустим, да? Почему закон Моисеев стал недействующим? Не потому ли, что выполнил свою роль, привел человека ко Христу? А не просто так, что Христос умер, и все. Он человека привел с его грехами к той жертве, к тому Агнцу, который берет грех мира, умирает за этот грех, да, и дает закон Духа жизни, который освободит в последующей жизни христианской нас от греха. Дальше, смотрите, закон Моисея, как вы поняли по манускриптам этим, да, включает в себя и 10 заповедей. Так, утверждение такое, закон Моисея был признан недействующим, как бы весь. Я опять задаю вопрос. Весь закон признан недействующим или частями? Вы помните, 9 заповедей, данный автор говорит, что они перешли в закон Христа, поэтому их нужно. А одну не надо соблюдать, да? Если весь закон признан недействующим, да, то и тогда и 10 заповедей не надо. Дальше, если Новый Завет говорит о том, что закон действует десятисловный, не теряет своей актуальности, то почему 9 перешло, а 1/9 о субботе, да, часть, аннулировалась? Почему часть закона Моисея из 9 заповедей перешла в закон Христа, а другие испарились? Почему опять неделимый закон Моисеев теперь поделили? от скрижалей получилось, отбили кусок субботы. Дальше пишется. Христос является концом закона, который включает в себя, как мы знаем, 613 заповедей. Следовательно, закон перестал действовать, он не способен оправдывать. Слушайте, перестал действовать, потому что не способен оправдывать. Зачем тогда этот закон нужен был, если он от начала не способен был оправдывать? Знаете, Христос является просто концом закона. Вот, Христос умер, поэтому закон, поэтому и отменяется. Действительно, дела закона не оправдывали. Но я задаю вопрос, скажите, в ветхозаветнее время были люди, которые оправданы были Богом? А ведь жили в то время. Но оправданными они были за веру. Не просто за слепое исполнение предписаний закона, не вникая, не размышляя, а именно вникая, размышляя и приходя к живой вере, к живому контакту с Богом. Они были оправданы, и этот закон, который перед этими людьми в их сознании раскрывался во всей красоте внутреннего глубокого смысла, да, вот именно вот этот дух закона приводил людей к глубокому пониманию, к вере в Бога, во Христа, к живому контакту с ними. Дальше. Закон, который сам по себе не оправдывает и не освящает, да, он не оправдывает и не освящает, но не оправдывает и не освящает по какой причине, если мы не вникаем в дух, в смысл этих законов. Но если вникаем, то можем освятиться, читаем 11 главу Евреям, вы помните, облако свидетелей ветхозаветнего времени, которые верою достигали. Начинали с закона, в то время приходили ко Христу и оправдывались Христом и верою, но верою, действующей любовью. Значит, еще раз повторяю, закон, который сам по себе не оправдывает и не освящает, это я цитирую, да, был, заметьте, выполнен во Христе. Но если он не оправдывает и не освящает, задаю вопрос, зачем Христос его сам выполнял? Зачем сначала дал, потом выполнял то, что в принципе ни его не оправдывает, ни его не освящает никого из людей? Теперь слушайте утверждение. Он стал недействительным. Заметьте, стал недействительным, получается, что раньше был действительный, да? Но не оправдывал и не освящал. А теперь стал, в связи со смертью Христа, недействительным. Слушайте, особенно, слушайте, ради верующих. Ну, так как мы ничего не можем спасти, мы ничего не можем сделать с собою, мы не можем спастись от греха, то ради того, чтобы верующим легче было попасть на небо, он стал недействительным. Слышите, да? То есть, налицо, я так буду говорить, мы будем говорить, настолько поверхностное понимание Писания. Дальше читаем. Закон Моисея был приложен к завету Авраама. Он был, то есть закон Моисея, был добавлен с целью пояснить, что грех существует, чтобы все поняли, что никто не отвечает Божьим стандартам праведности. Ну, получается, слушайте, так и Авраам не обладал этим стандартом праведности, а Бог его назвал отцом всех верующих. Вы видите, какая нестыковка. К завету Авраама добавили закон Моисея. Для чего? Чтобы все поняли, ну, имеется в виду, Авраам это, наверное, не понимал, но жил по уши во грехах. А вот теперь, как появился закон Моисеева, чтобы все поняли, что никто не отвечает Божьим стандартам праведности. Задаю вопрос. А куда деть, допустим, того же Иова, о котором сам Бог говорит, человек праведный в своем роде, непорочный? Это было временное приложение до времени прихода семени, то есть Христа. Сегодня, когда Он, то есть Христос, уже был явлен миру, закон исполнился. Как? Далее, закон исполнился десятисловный или весь обрядовый? Но речь же идет, заметьте, закон Моисеев неделим. Значит, весь закон исполнился. Да, как? Обряда ведь Христос не совершал никакого. Исполнен нравственный закон, так это да. Что стал агнцем, который был в образе жертвы за грех, да? Да, он стал, но он не обряд принес, он в теле своем эту жертву принес. Дальше. Действие приложения прекратилось на кресте. Как в связи с чем? А заметьте, как объясняет хорошо Писание, 8 глава Евреям, да? Вот заключу с Домом Израиля, Домом Иуды Новый Завет, не такой, какой заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Ибо они не прибыли в том законе, да? В том завете. Вот завет, который завещаю после тех дней. Вложу законы мои в мысли, напишу их в сердца. И буду их Богом, они будут моим народом. Заметьте, в Библии есть два завета, ветхий и новый. Ветхий завет взял за руку. Заметьте, за мысли не могу взять, за сердце не могу взять. Они меня вообще туда люди не пускают. Поэтому держу за руку, а внутри они противятся мне. Поэтому я не их Бог, они не мой народ. Они не понимают не исполняют букву закона, не понимая смысл закона, дух закона. Христос, заметьте, букву закона разжевал, показал в своей жизни и отобразил в проповедях своих. Когда начинается Новый Завет, мысли вписываются, заповеди вписываются в мысли и в сердцах, обряд просто теряет смысл. Верующие пришли к более совершенной ступени своего развития. До пришествия веры, до появления ума мы были под законом, как я уже говорил. Пока нет ума, детей воспитывают при помощи закона и ремешка, заключают завет с попой, берут за руку. С сердцем заключить завет нельзя. Его, там нету, будем говорить, того доброго чувства и нет того ума в голове, чтобы можно было объяснить и чтобы ребенок просто понял, как взрослый. А по пришествию веры, когда появляется ум, мы уже не под детоводителем ко Христу, мы уже не под законом. Вот библейское понимание. И вот вы видите, что данный автор утверждает. Дальше, еще один такой момент, что говорит автор. Кровь животных не способна принести совершенство. Ну, я согласен. Сколько бы ее ни проливали, какие мы есть, такие мы и будем. Только кровь Мессии смогла это сделать. Задаю вопрос. Каким это образом кровь Христа дала кому совершенство? Мы только недавно с вами читали в этом же манускрипте, что Павел, который принял Христа, пришел к тому, что полностью погряз в грехах и пришел к совершенной вере. Он, значит, не мог быть совершенным. Получается, да. Теперь слушайте. Кровь Мессии смогла сделать это. Задаю вопрос, как кровь Христа сделала совершенным? Задаю вопрос. Православные говорят о святости? Нет, они хотя бы говорят, что надо стараться что-то делать. А протестант? Они же приняли кровь Христа, да. Она сделала их совершенными? Нет. Они говорят, что закон нельзя исполнить? Да. Они говорят, что заповеди тяжкие? Да. Теперь, данный автор, вы же только что говорили о том, что мы не можем даже со Христом прийти к совершенству. Теперь вдруг мы приходим к совершенству через кровь Мессии. Ну тогда тут надо какую-то мистику приписывать. Что кровь Мессии обладает каким-то мистическим свойством. И вера, когда мы веруем в его жертву, она каким-то образом нас освещает. Я говорю, хорошо, пусть даже будет так. Почему она нас освещает, и мы тут же делаем грех? Вы видите, какая несуразица. Кровь Иисуса Христа, если не понимать, что это такое, никогда точно так же не сделает нас совершенными, как и кровь животных. Дальше. Закон Моисея был отменен, и потому стало возможно появление нового священства по чину Мелхиседека. Обратите внимание. Закон Моисея отменен, поэтому новый чин Мелхиседека какого-то появился. А что это за чин Мелхиседека, не объясняется. А в чем отличие чина Ааронова от чина Мелхиседека, тоже не объясняется. Но Павел отлично объясняет чин Аарона, что священником, левитом мог быть только из числа, из родства Левия. И все, что надо было бы, чтобы был человек священником или левитом. А чин Мелхиседека не по закону заповеди плотской, не по принадлежности к роду определялся, определялся человек, может он быть или не может быть священником. А заметьте, по силе жизни неприходящей. Кто живет свято, тот и может быть священником. Вот и все. Заметьте, здесь никакого объяснения нет. Просто умер Христос, в связи с этим отменился закон. В связи с этим поменялся чин Ааронов на чин Мелхиседека. Извините, ну слишком уж примитивно. Дальше. Следовательно, закон Моисея был отменен, слушайте, ради нового закона, который послужил основанием для священства по чину Мелхиседека. Вы понимаете, как, да, примитивно. Закон Моисея был отменен ради нового закона. Ну, Павел объясняет, что закон немощен, не мог ничего сделать, он только указывал на что-то. Нужен был кто-то больший. А здесь просто так. Новый закон, тот отменяется. Так он был плохой? Получается, да. Зачем Бог его дал? Мудрый Бог дал глупый закон. Пожалуйста, размышляйте. Это похоже на объяснение маленького ребенка. Четвертое. Доказательство отмены закона Моисеева концентрирует внимание на той его части, которую люди хотят больше всего сохранить. На 10 заповедях. То есть, получается, нельзя их сохранять. Сам же вначале говорит, 9 заповедей все-таки сохранились. Но тут получается, не надо. То есть я хочу сказать, можно было бы сказать, дорогой, попытайся, пожалуйста, то, что ты говоришь, так изложить, чтобы не было противоречия. Дальше читаем. Следует понять то, что апостол Павел говорит о законе Моисея в 7 стихе. И назвал его служением смертоносным буквам. Это обратите внимание, это автор объясняет относительно 10 заповедей. Следует понять, что апостол Павел говорит о законе Моисеева. Моисея. В 7 стихе он назвал его служением смертоносным буквам. В 9 стихе служением осуждения. Это негативные, но законные определения. Ибо именно на 10 заповедях делается акцент. В третьем и седьмом стихах. Они начертаны на каменных скрижалях. Значит, получается, десятисловный закон несет смерть и осуждение, исходя из слов этого автора. Основная точка зрения этого отрывка заключается в том, что служение закона Моисея, особенно так, как оно представлено 10 заповедями, есть служение смерти и служение осуждения греха. Если бы 10 заповедей были в настоящее время и все еще в силе, слушайте, их назначение не изменилось бы. Если бы эти 10 заповедей были в силе. Так получается, к чему ведется? Что 10 заповедей уже не в силе. Так получается, да? И это заповеди, написанные на скрижалях, заметьте, смертоносные, то есть эти заповеди почему отменены? Потому что они смертоносные. Я задаю вопрос, как же вы взяли и 9 из них перенесли? Это, здесь же на скрижалях каменных все 10 были записаны. Вроде бы да. Вы говорите, что они смертоносные? Да. 9 как перенесли? А они же смертоносные. Нет, со Христом уже не смертоносные. А 1/10 получается смертоносная. Заповедь о субботе. Вернее, ну 10 я имею в виду в общем количестве, да, а фактически 4. А почему бы не прислушаться к тому, что Павел пишет, что исполнение 10 заповедей по букве закона, то, что Павел говорит, извиняюсь, Христос говорит в Нагорной проповеди. Если ты не убиваешь по букве закона, чем и нельзя оправдаться пред Богом, да? Если ты исполняешь букву закона, но ненавидишь ближнего своего или брата, чем нарушаешь дух закона, то ты человек-убийца. Смотрите, как объясняет Павел и как говорит об этом Христос. Буква убивает, буквально исполненные заповеди, смысл которых мы не понимаем и не вникаем, то есть, другими словами, исповедуем фарисейскую религию, действительно, эти 10 заповедей, если я их по букве закона исполняю, то есть, не прелюбодействую, но смотрю с вожделением, не убиваю, но раздражаюсь, действительно, такое соблюдение заповедей несет смерть и несет осуждение. Но Павел пишет, что буква убивает, буквально исполненная заповедь убивает, а дух, если мы исполняем и букву, и понимая дух, исполняем и дух, даже внутри не имеем там прелюбодейных мыслей или духа ненависти к ближнему своему, да, то дух животворит, дух спасает. Значит, исполнение 10 заповедей по букве закона действительно несет смерть. А по духу, с внутренним изменением, что я говорил, вложу законы мои в мысли и в сердца, заметьте, с внутренним изменением нашей злой натуры несет жизнь. Буквально исполненные 10 заповедей губят человека, а с пониманием смысла в духовном смысле, когда мы исполняем и буквально, и духовно, да, то несет жизнь. Дальше. Но 10 заповедей более не действуют. Это обратите внимание. Более не действуют. Но выше мы с вами читали. Ну, 9 действуют. Вы обратите внимание, человек даже не следит за логикой своей речи. Об этом говорят стихи 7 и 11. Утверждает, что закон прекратил свое действие. Заметьте, какой в данном случае речь идет о 10 заповедях. Закон десятисловный на скрижалях, потому что, как этот автор объясняет, несет смерть, заметьте, прекратил свое действие. И тут он приводит пример, греческое слово, это вот смотрите, еврей приводит греческое слово, тут даже я не пойму, что это за слово русскими буквами написано, означает признать нерабочим. Я что хочу сказать? За что я не люблю ни греческих, ни еврейских оригиналов и тех, кто любит эти оригиналы? Не понимая духа заповедей, духа закона, читать в оригинале, вот, будем так говорить, делая акцент на букву закона, я говорю, это заблуждение. Дальше. После того, как этот закон уже перестал действовать, по утверждению данного автора, его на 90% перенесли в закон Христа. И при этом закон не действует. Поймите, несуразица полная. Дальше. Поскольку акцент в этом отрывке поставлен на 10 заповедях, то это значит, что они более не действуют. Ну, имеется в виду вот эти заповеди, написанные на скрижалях. Не действуют. Истина четко видна. Закон Моисея и, в частности, 10 заповедей более не функционируют. И задаю вопрос, зачем их ты перенес или вы перенесли в закон Христа? Не действуют, так не действуют. Возьмите и разберитесь уже. Или действуют, или нет. Если не действуют, не надо 9 сюда переносить. Оставьте благодать. Дальше. Действительно, существует четыре вечных безусловных завета, которые Бог заключил с Израилем. Завет с Авраамом, дальше Палестинский завет, завет с Давидом и Новый завет. Я уже сказал, в Библии только два завета. А если там с каждым отдельности он заключал, это договор между Богом и человеком конкретным. А по Библии есть только два завета, Ветхий и Новый. Все остальные заветы, они в разрезе этих двух заветов рассматриваются. Дальше. Павел уточняет это, что автор пишет, что Бог добавил и пятый завет, временный и условный. Это завет с Моисеем, содержащий в себе закон Моисея. Я что могу добавить? Что в нем, в этом законе Моисея сказано, что суббота является вечным знамением между мною и вами. Если уже так, если брать буквы закона, да? Вечное знамение между мною и вами, моим народом. Читаю. Это Исход 31 глава, с 13 по 17 стих. Я не буду здесь читать подряд, просто скажу, смотрите. Субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши. 13 стих. Ну, дальше пишется, как надо соблюдать. А теперь смотрите. 17 стих. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки. Знамение почему навеки? Потому что заповедь гласит о покое от греха. Поэтому так как грех в Новом Завете не отменился, и данный автор говорит, еще больше его, как говорится, греха стало. Или если уже отменил Христос Ветхозаветный Завет, чтобы меньше стало греха, то почему тогда этот же автор говорит, что Павел вообще погряз в грех и живет в нем? Теперь дальше читаем. Согласно посланию к Ефесянам 2.15, закон Моисея послужил стоявшей посреди преградой, ну как бы между язычниками и евреями. Да не закон Моисеев, а одна из заповедей, которая запрещала брать себе в жены наплеменных женщин. Далее, чтобы не ходили, не объединялись с ними, потому что евреи сами были как язычники. А тут подводится, что весь закон, все и десятисловный, был преградой, чтобы язычники не могли прийти ко Христу или к евреям. Теперь, почему они пришли? А законы взяли и убрали. Теперь гуляй, Вася. Люби всех женщин, всех мужчин, любите женщины, да? Ну, сами понимаете, абсурд очередной. Это касалось только закона не брать себе жен иноплеменных и не общаться с язычниками, чтобы не набраться у них грехов. И все. Еще одной целью закона, а именно отделение язычников от евреев и их духовных, чуть-чуть выше прочитаю. Значит, согласно посланию Ефесянам 2.15, закон Моисея послужил стоявшей преградою посреди, да, между язычниками и евреями. Что является еще одной целью закона, а именно отделение язычников от евреев и их духовных благословений. То есть зачем был дан этот закон Моисею? Чтобы отделить язычников. Задаю вопрос. А что, язычники не приходили к евреям в ветхозаветнее время и не поселялись среди них? Если они принимали это. Да, отделить просто, чтобы не набраться ихних грехов. А дальше пишется, только язычник, ставший прозелитом в иудаизме, мог участвовать в благословениях еврейского завета. Задаю вопрос, в каких благословениях? Имеется в виду в храмовом служении, в праздниках, в жертвоприношении. Так разве это благословение еврейского завета, если евреи не понимали смысла этих обрядов и символов? Вы видите, мышление какое. Благословение евреев, что им дан закон. И тут же выше мы читали, и он недействительный, и он ничего не мог сделать, и он неисполнимый, и так далее, и тому подобное. Но тут уже теперь, что это благословение. И язычники могли приходить и принимать участие. Если бы закон Моисея все еще действовал, то преграда между евреями и язычниками все еще существовала бы. Странно, человек утверждает. Евреи приняли Христа через тех язычников, которые отменили закон и перешли под благодать. Крест не надо нести, заповеди нельзя соблюсти. Теперь евреи пришли, так я извиняюсь, кто к каким благословением подсоединился. Сейчас евреи приняли благословение язычников, дешевую благодать. А благословение это или нет, в ближайшее время все смогут узнать, когда будет пришествие. Однако она, вот это как бы преграда, была разрушена смертью Иисуса Христа. Слушайте, просто смертью. А не потому, что Христос объяснил более глубокое, дал более глубокое понимание истины. И люди теперь поняли, что в принципе можно ходить на путь к язычникам. Мы набрались ума, мы уже не примем их греховные привычки в свою жизнь. Теперь можно идти и проповедовать. Потому что ума набрались. А раньше его не было, потому нельзя было туда ходить, как мы маленьким детям говорим, не иди туда, не играй, это детки плохие. А мы ему не можем объяснить, в чем эти детки плохие, ребенок не способен понять. А когда ребенок уже стал на ноги, можно сказать, твердо, мы говорим, можешь играть с ними, и им тоже можешь что-нибудь о Христе сказать. А тут просто смерть отменяет, другие законы какие-то дает, да, и разрушает преграды. Дальше. Значит, однако вот эта преграда была разрушена смертью Иисуса Христа. А так как закон Моисея и был этой преградой разрушенной теперь, то и закон был отменен. Видите, как просто. А я задаю вопрос. Весь закон Моисея был преградой? И десятисловный? А может только закон, запрещающий общаться с язычниками? Как я уже сказал, до появления ума и твердых принципов. Ну вот представьте, 10 заповедей мешали язычникам прийти к вере еврейской. Удаляются они. Для чего? Чтобы не чувствовали, что они грех делают. И можно убивать, можно прелюбодействовать, да? Хотя Бог за эти преступления наказывал смертью. Язычники, как таковые, по вере разделяют духовное благословение евреев, приходя к ним. Извините, евреи сейчас пришли к язычникам и приняли очередное заблуждение. И что еще хотелось бы сказать? К евреям особенно никто сегодня не приходит. Кстати, хочу сказать, и к язычникам не надо приходить. Верующий должен приходить ко Христу, а не к евреям и не к церкви, как нас учат. В то время как верующие, язычники, не разделяют физических благословений, слышите, они разделяют духовные. А какие это физические благословения у евреев, какие это духовные, я честно скажу, я затрудняюсь что-то конкретно сказать. Что они, может быть, как это понимают в некоторых талмудах, что они являются частичкой у божества, что ли? Что их тела чуть ли не ангельские, да? Хотя сами утверждают, что сами же в грехах. Еще что можно сказать? Что это за физические благословения, которых не имеют язычники? Участие в жертвах и церемониях, может быть? Так я добавляю, буква убивает, одуживает, творит. Так если мы не понимаем смысл этих церемоний, тогда я задаю вопрос, так что же это за благословение, которое нас убивает? Дальше. Закон включает в себя 613 заповедей, среди которых нет ни одной действующей после креста Иисуса. И тут же я хочу сказать, как же вы включаете те, которые Христос перенес в свой закон 9 заповедей. Как вы их переносите, когда все они не действующие после смерти? Видите, какая нестыковка объяснения. Власть закона над людьми теперь абсолютно недействительна. Задаю вопрос, его не надо исполнять? Если обрядовый, я говорю, да. А если десятисловный, ну как он может быть отменен? Закон, который гласит, не убивай. Если его отменяют, можно убивать. Это абсурд. Дальше читаем. Закон Моисея был отменен, я подзаголовок прочитаю, евреи-христиане под властью нового закона. Значит, закон Моисея был отменен, и сегодня мы находимся под властью нового закона, закона Христа. Или закона Духа Жизни, из Римлянам 8.2, слышите, да? Который освобождает, это я добавляю, от закона греха и смерти. Человек только недавно утверждал, что мы не можем освободиться от греха. И мы находимся под законом Христа, который называется закон Духа Жизни. То есть человек вообще, как говорится, в сознании у него нет стыковки между этими стихами. Просто, так будем говорить, набор фраз. Я почему вот вынужден так делать ударение, чтобы вы просто поняли, что такое вот это общехристианские фразы. Закон Христа, благодать, вера, закон. Вы понимаете, да? Кто что вложит и... Я имею в виду, какой смысл, какое объяснение. И заметьте, какая нестыковка, какие противоречия. Что значит не понимать Писание и читать его хоть на иврите, хоть на греческом. Причиной, я еще что хотел бы сказать. А вот этот закон Духа Жизни, почему вы, как автор данного манускрипта, почему вы не объясните, что это такое закон Духа Жизни? А объяснять никто не будет, потому что написано, что он освобождает нас от закона греха и смерти. А так как принято уже понимать, что мы не можем от этого освобождаться, поэтому тут просто так берется фраза, дальше не читается, ничего не объясняется. Причиной, по которой существует так много недоразумений в отношении взаимосвязи закона Моисея и закона Христа, является сходство многих заповедей. Слышите? Что позволило некоторым заключить, что некоторые части закона Моисея действительны и по сей день. Что на самом деле, нет. Закон Моисея – это совершенно что-то иное, закон Христа – это что-то совершенно другое, да? А Нагорная проповедь упоминает, будем говорить, заповеди из десятисловного закона и объясняется вот уже Христом закон Христа. Более глубоко рассматриваются эти заповеди. Объяснение наилучшим образом можно понять, если учесть количество библейских кодексов, законов, таких как Едемский, Адамов, Ноев, Моисеев и Христианский. Я задаю вопрос, а где столько наскребли этих законов, заветов как бы? Несколько заповедей из завета с Адамом можно обнаружить в Едемском кодексе, слышите? Несколько заповедей из завета с Адамом можно обнаружить в Едемском кодексе, что не означает, что он был частично в силе. Он был отменен с момента грехопадения человека, вы слышите, нет? Кстати, обороты речи иногда, вы, наверное, понимаете, что их даже трудно в голове как-то так логически уложить. Знаете, несколько заповедей из завета с Авраамом. Какие заповеди из завета с Адамом, несколько заповедей из завета с Адамом можно обнаружить в Едемском кодексе. Какой кодекс был дан в Едеме? Возделывать сад. Если так говорить, да? Далее. О субботе было сказано, если это говорить, что это кодекс Едемский. Но это не означает, что он был частично в силе. Он был отменен с момента грехопадения человека. Вы слышите, да? Заповеди, которые говорили, что-то не делай, с момента грехопадения эти заповеди отменены были, и можно было все делать. Как хотите, понимаете это. Дальше. 9 из 10 заповедей закона Моисея можно найти в законе Христа. Но это вовсе не означает, что закон Моисея все еще в силе. Слышите, да? Вы знаете, я иногда вот так таким людям задаю такой вопрос. Вы вообще вы хоть понимаете, что вы объясняете? Сами вы понимаете для себя? 9 перешло, но в закон, из закона Моисея в закон Христа, но это не означает, что эти заповеди, этот закон в силе. 9 заповедей, получается, не в силе, но их зачем-то перенести в закон Христа? Так получается. Дальше опять утверждение. Закон Моисея был аннулирован. И сегодня мы живем под законом Христа. И обратите внимание, нигде четко нету объяснения, что такое закон Христа. Общая фраза. Множество положений закона Моисея не действует сегодня, как, например, есть свинину. Закон есть свинину, закон Христа не запрещает. Я задаю вопрос, а что, она стала чистой? Освятилась на Христовом кресте в момент смерти Христа? Так почему же она была нечистой до смерти Христа? А может, здесь имеется в виду следующая причина? Я читаю Деяния 15, 19 по 21. Петр говорит, посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной крови, чтобы и не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеева древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Слышите? Свинина не освятилась на кресте. А так как у язычников, чтобы им все сразу сказать, что хорошо и что плохо, им плохо станет столько заповедей, они скажут, не-не-не, остаемся в язычестве. Чтобы не затруднять, не нужно им говорить все, а написать только пока хотя бы для начала вот это, что я перечислил. А дальше написано, закон Моисеев имеет проповедующих во всех городах. Они будут ходить, заметьте, в субботу, в собрание, а не в воскресенье, да? Будут ходить в субботу, и там его тоже услышат. Обратите внимание, это слова Петра после смерти Христа. Это уже Новый Завет 100%. И Петр в Новом Завете как бы говорит о законе Моисеевом, что он как бы не отменяется, что он проповедуется. Да, тут евреи утверждают, что это синагога же, а не дом молитвы. А у евреев это был дом молитвы, но она называлась синагога. И нам написано, изгонит вас из синагог. А мы там, может быть, никогда сроду и ногой не ступали. Изгонит нас из синагог, из церквей, церковных зданий, молитвенных домов и как хотите. Дальше, смотрите, 1 Тимофея 4, 3 по 5. Запрещающих вступать в брак, употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, кушали с благодарением. Да, вот они приходят к Богу, и не сразу же вера во Христа начинается с того, чтобы там того не кушать, туда не ходить, то не делать, да? Заметьте, сначала дело стоит не в пище, не с пищи начинается евангельская проповедь. И дальше Павел пишет Тимофея, ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, заметьте, ничто предварительно не имеет права быть осужденным людьми, если, добавляю, на данный момент человек принимает с благодарением, то есть совесть его еще не судит, он не дорос до этого понимания, потому что освящается Словом Божьим и молитвой, а потом он дорастет и уже не сможет это есть с благодарением. А будет совесть его осуждать. И с того момента уже не всякое творение будет хорошо. Уже тогда и человек этого человека может обличить. А пока Бог ему еще не открыл, пока для него еще это далекая тема, никто не имеет прежде Бога, поперед Бога, осуждать того, который еще не понимает и поэтому это ест. Вот оно библейское основание, а вот оно по манускрипту. Дальше. Что читаем в этом манускрипте? Многие заповеди двух законов, имеется в виду закона Моисея и Христа, подобны, но представляют собой абсолютно разные системы управления. Видите, как умно сказано? Там сказано «не убивай». И Христос говорит юноше богатому, соблюди заповеди какие? Не убивай, не кради. Вы видите, как изображается? Многие заповеди двух законов подобны, внешне имеется в виду, но представляют собой абсолютно различные системы управления. Как хотите, так и понимаете. Мы не убиваем или не крадем не потому, что послушны закону Моисея, а потому, что исполняем закон Христа. Так в данном случае закон Моисея и закон Христа говорит одно и то же. Но мы теперь делаем то же самое, но мы не послушны закону Моисея, а послушны закону Христа. А делаем одно и то же. Если я краду, я не виноват в нарушении закона Моисея. Ну, да, я согласен. Где уже тот закон Моисея сегодня, да? Если я краду, я не виноват в нарушении закона Моисея, но виноват в нарушении закона Христа. Ну, а раньше кто-то нарушал закон Моисея, разве он автоматически не нарушал закона Христа? Задаю вопрос, чем же отличаются закон Моисея от закона Христа? Если говорят об одном и том же. Дальше, и кто давал Моисею закон Моисею? Не тот ли самый, который его же и отменил? Христос ему давал, теперь Христос его же и отменяет. А по сути одно и то же. Но тот отменяется, этот новый устанавливается. Нужно ли женщинам покрывать голову, дальше говорит этот человек. Он задает вопрос, нужно ли? Ну, получается, что нет. Хотя 1 послание к Коринфянам 11 глава 10 стих говорит, посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов. А он пишет, нужно ли женщинам покрывать голову? Необходимо ли каждому верующему соблюдать субботу? А я говорю, а написано, остается субботство. Не для каждого христианина, конечно, а для народа Божьего. Если вам не надо это соблюдать, тут получается, что вы не народ Божий, а просто христианин, у которого веры нет. Или он говорит, нужно ли давать десятину? Если заповеди, касающиеся всех этих положений, основаны на законе Моисея, а не на законе Христа, то они не имеют силы для новозаветного верующего. Но я вам прочитал, для народа Божьего остается субботство, а получается, субботу не надо соблюдать. Первое послание к Коринфянам 11 глава написано, жена должна иметь на голове знак власти покрывала. Он говорит, нет, это закон Моисея. Нужно ли давать десятину? Нет. Но я хочу сказать, если о десятине прямо не сказано, там есть о другом. Вообще Новый Завет это не закон принуждения. Это закон действительно, когда человек делает это добровольно от души. Поэтому закона о десятине нет. Есть давай от души повеление, да? Скупо сеешь, скупо пожнешь. Но в принципе я говорю, да, насилие отменено. Следующий момент. Принцип свободы называется под заголовок. Верующий во Христа свободен от исполнения закона Моисея. Это значит, что он свободен от необходимости соблюдения заповедей, содержащихся в этом законе. Задаю вопрос. Вы же помните, он говорил, что туда входит и 10 заповедей. Задаю вопрос. Можно убивать и красть и любить всех женщин подряд? Дальше. Верующий также свободен соблюдать любую его часть, если он этого желает. Я задаю вопрос. Не похоже на клуб по интересам и по вкусам? Библейским основанием для такой свободы являются слова Христа, что там, ну, о свободе он говорит. Итак, стойте в свободе, да? Павел показан, обратите внимание, как апостол свободы от соблюдения закона, который сам его и соблюдает. Вот как хотите, так и понимаете. Тогда задаю вопрос, чего ж Павел, апостол свободы, сам соблюдает? Хотя этот человек, данный автор, не удосужился вникнуть, что если там, помните, апостол Павел пошел в иудейский храм и там согласился принести какие-то жертвы, помните, да? То он пошел не потому, что его надо было соблюдать, а чтобы показать евреям, что Павел их не чуждается и не чурается. Хотя он понимал, что этого не надо делать. Ну, вы помните, что апостолы Христа обвиняли Павла в том, что он, ну, чересчур отошел от евреев. И что надо было бы что-то делать. Поэтому Павел, глядя на слабость апостолов, которые не понимают, вынужден был пойти это сделать. Там же его и арестовали. Дальше. Верующий во Христа еврей чувствует. Если верующий во Христа еврей чувствует, что он должен отказаться от свинины, то он свободен принять такое решение. Тоже относится и к прочим заповедям и закона Моисея. Но верующий во Христа, если то не действует, зачем это оставлять? Обратите внимание, никакого объяснения нет. Дальше подразделение под заголовок. Суббота и воскресенье. Суббота не соблюдается, заметьте, от Адама до Моисея, как бы еще один подзаголовок, суббота. Суббота не соблюдалась в период времени от Адама до Моисея. Слышите, да? В Библии нет заповеди, повелевающей субботу в этот период. Задаю вопрос. А Бог сотворил человека и сказал, субботу дал. Куда это деть? Да, можно сказать, не повелел соблюдать субботу в этот период. Если не, конечно, добавляю, если не брать во внимание, что Бог повелел ее соблюдать человеку при творении. Сам Бог устал, извините, уже так немножко утрирую, да, почил, устал, а люди пусть пашут без выходных. Не, ну какой-то же день был выходной, какой-то, какой, пятница, что ли? Или среда? Еще какой вопрос возникает. Законы у верующих того времени, имеется в виду от Адама до Моисея, да, были написаны ведь на сердцах. Вы помните, что почему Бог вынужден был евреям дать как бы кодекс, свод законов? Уже в сердцах законы не вложены были. В умах истина не говорила. Надо было уже писать на воскрыльях одежды, на косяках на дверей, на углах домов, на воротах. Голова не работала. А Бог сотворил человека совершенным и вложил законы, которые были даны Моисею уже в писанном виде, или через Моисея Израилю. Они до Моисея были в сердцах у верующих. Да, там не написано, и что надо было соблюдать не прелюбодействие. В Ветхом Завете как бы не написано, я имею в виду в Ветхом Завете до Адама, до Моисея. Поэтому люди и прелюбодействовали. И Бог ни за что людей уничтожил потопом, да? Но ведь Бог за распущенность эту прелюбодейную уничтожил мир потопом. А автор утверждает, не было там закона никакого, не было вообще. Далее. Там также не было написано, не убивай. Но Бог предупредил устно Каина не убивать. Вы помните, да? Грех у дверей лежит, а закона не было, как-то грех лежит. Но ты господствуй над ним. Ну, можно сказать словами автора, что не было написано, я говорю, не было, а вот Бог говорит, не убивай Каину. Не было сказано не прелюбодействуй, а Бог потопил мир потопом за прелюбодеяние. Дальше. Там в Ветхом Завете до Моисея не было сказано о десятине, закона не было, правда? Не было. Но Авраам непонятно откуда отделил ее и дал Мелхиседеку. Но об этом не было написано, закона не было. Просто так вот взял откуда-то Авраам. Значит, было, но не было в таком писанном кодексе, в своде законов. Если сказано, что автор говорит, что не было нигде сказано, что субботу надо соблюдать, но я задаю вопрос, или утверждение, может быть, но нигде же не написано, что они соблюдали среду. В период времени, значит, следующий подзаголовок, от Моисея до Иисуса. В период времени от Моисея до Христа соблюдение субботы было обязательным, слышите? До Моисея вообще не надо было. Теперь от Моисея до Христа соблюдение субботы было обязательным. А я задаю вопрос, а в раю? Обязательно? Да. Ну, сам же Бог сказал, кто же мог пятницу или понедельник праздновать вместо субботы? Дальше. Нигде в Библии не говорится об обряде соблюдения субботы в то время. Это речь идет уже от Моисея. Нигде в Библии не говорится об обряде соблюдения субботы в то время. А, извиняюсь, нет, я немножко проскочил тут это. Это именно с раем связано, что в раю, как бы, да, Бог же сказал людям о том, что нужно соблюдать субботу. Но автор говорит, что в Библии не говорится об обряде соблюдения субботы в то время. А я задаю вопросы, как бы, выражаю мысли. А разве суббота была обрядом когда-то? Вот заметьте, вот обороты речи. Суббота разве была обрядом? У евреев в основном все было обрядом. Любовь была обрядом. Суббота была обрядом. Жертвоприношение было обрядом. Потому что голова не включалась и вообще не работала. И я говорю, разве суббота была обрядом когда-то? Не работать, разве это обряд? Ну да, когда просто развалиться на диване, то это обряд. А думать или разговаривать с Богом, это разве обряд? А освятил Бог седьмой и отделил его для себя только. Он устал, а люди как бы не устают. Бог поэтому и отделил день, и не как обряд отделил, а как день общения человека с Творцом. В период времени от Моисея до Христа соблюдать субботу обязаны были евреи, а не язычники. Я задаю вопрос. А те, которые к ним приходили? Они же соблюдали субботу, да. Ну, а те, которые вообще ничего не знали о Боге, так, конечно, там и их нельзя было обвинять в том, что они там не соблюдали субботу. Субботу должны были соблюдать именно евреи. Суббота, слушайте, это знак освобождения Израиля из египетского рабства. Слышите, суббота – знак освобождения Израиля из египетского рабства. А если, задаю, я пишу, а если евреям сегодня субботу не надо соблюдать, то это уже не знак, что Бог их освободил из рабства? Он уже отменил освобождение евреев, этого вроде как будто бы не было, да? Вот обратите внимание, какие вообще доводы примитивные. Дальше автор говорит, адвентисты же не являются частью израильского народа, поэтому данная заповедь не имеет к ним никакого отношения. То есть, так как адвентисты соблюдают за субботу, да? Но они же не евреи. Поэтому соблюдение субботы не касается адвентистов. Адвентисты должны были бы вроде бы как бы любой другой день праздновать. Более того, Бог никогда не выводил церковь адвентистов из Египта. Откуда он вывел Израиль? Вы видите, да? Абсурд какой. Какая разница, адвентисты или Израиль? В каждое время какой-то народ был его народом. И для них были даны его законы. И кто к ним примыкал, там неважно откуда, он подчинялся этим законам. Дальше. Автор говорит, что относительно субботы было пророчество, говорящее, что в будущем суббота больше не будет соблюдаться. И упоминается Осии, 2 глава, 11 стих. Ну, я с 8 по 13 как бы тут написал. Ну, скопировал, просто уже прочитаю вам. Смотрите, что написано. Это не пророчество, что суббота больше не будет соблюдаться. А смотрите. А не знала она, имеется в виду, как бы вот эта блудная израильская жена, которая изменяла Богу, да? А не знала она, что я давал ей хлеб и вино и елей, умножал у нее серебро и золото, из которого сделала истукана Ваала. Зато я возьму назад хлеб мой, обратите внимание, в его время, то есть урожай не дам, и вино мое, когда виноград будет поспевать. Отниму шерсть, то есть стад не будет, да? И лен мой, чем покрывается нагота ее. и ныне открою срамоту ее пред глазами любовников ее, и никто не исторгнет ее из руки моей, и прекращу у нее всякое веселье, отчего, ну, в плен отдам, саранчу нашлю, как говорится, в рабство отправлю, да? И прекращу у нее всякое веселье, то есть только слезы будут, да? Дальше праздники ее, и новомесячие, и субботы ее, и все торжества ее. Заметьте, прекращу у нее субботы. Разве это пророчество идет о том, что суббота отменяется? Вы будете в рабстве. И не того, что я отменяю субботу, а вы ее уже не будете соблюдать, потому что вы язычники полные. Вот такое пророчество используется, что суббота уже после Христа, не нужно будет праздновать ее. Дальше. Эта речь идет, ну как бы вы поняли, да? Пророчество о том, что, ну типа, вы помните, Исаия говорит, не нужны мне ваши субботы. Вот такие. А так как вы формально соблюдаете, пойдете в рабство, и там вообще, как говорится, забудете про ту субботу, а не про то, что я ее отменяю. Ну, попутно просто хочу сказать, тут еще есть пророчество, вы помните, значит, Исаия 66 глава с 21 по 24 стихи, да? Ну, тут пишется о новозаветнем времени, как бы в противовес тому, что этот автор утверждает, да? Буду брать в новозаветнее время также священники и левиты из тех дальних народов, это уже имеется в виду, что уже не Израиль будет, как бы, как был раньше, только его народом, да? Дальше. «Как новое небо и новая земля, которую я сотворю, всегда будет пред лицом моим, Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше». Тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу, заметьте, пророчество идет на новозаветнее время. Из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицом мое на поклонение. Некоторые говорят, это на небе. Я говорю, читайте следующий стих, 24. «И будет выходить, и будут выходить, и увидят трупы людей, отступивших от меня». Червь их не умрет, и огонь их не угаснет. Если это вечность, там уже не будут трупы лежать на улицах, и червь не будет бессмертным. Речь идет новозаветнее время. Мои дети будут продолжать соблюдать субботу, а остальные отойдут от меня и будут проклятыми. Дальше. Говорят, нет, это на небе будет. Вот это, что я творю небо новое, новое небо и новую землю. Вот, смотрите, очередное место Исаия, 65 глава, 17 по 25 стих. Я не буду опять читать все подряд, просто несколько стихов прочитаю. «Я творю Иерусалим, новый Иерусалим, после смерти Христа, имеется в виду, весельем и народ его радостью». И дальше написано. «В это время там не будет малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих. Столетний будет умирать юноши». Слышите? Так смерти на небе же не будет. Речь идет, это образное пророчество на новозаветнее время. Но столетний грешник будет проклинаем, так в небе его не будет. Дальше. Волк и ягненок будут пастись вместе, лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вреда на всей горе моей. Почему? То есть те, кто враждовали между собой в новозаветней церкви, станут близкими и родными. Далее. Читаем Деяния 13, 13 по 15. Павел пишет, я не буду читать все подряд. «Войдя в синагогу, в день субботний сели». Дальше. Деяния 13, 42 по 44. «Язычники просили их говорить о том же в следующую субботу». Язычники уже просят. Значит, субботу соблюдали. Это новозаветнее время. «В следующую субботу почти весь город». Слушайте, тут не только евреи. Вот смотрите, язычники также. «Собрался слушать Слово Божие в субботу». Дальше. Деяния 16 глава 11 по 16 стих. Читаю только 13 стих. «В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, уже не синагога». Шестнадцатый стих. «Когда мы вошли в молитвенный дом». Вот он, день субботний, молитвенный дом. Я это к чему говорю? В Новом Завете субботу типа не надо праздновать. Далее. Деяния 18.4. «Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еллинов». Обратите внимание. Ветхий, Новый Завет Еллины, язычники, тоже в субботу, и они туда что-то приходили. Так это уже христианская церковь была. Дальше. Ну, я уже говорил, Евреям 4:9, для народа Божия остается субботство. И еще один момент такой, 1 Коринфянам 16:1-2. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских». Некоторые так это и говорят. «В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает». Заметьте, отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Почему это не делалось? Вот говорят, видите, в первый день недели было собрание, и типа собирали, как говорится, пожертвования. А я говорю наоборот, чтобы в субботу не обременять собрание, не отвлекать, это было перенесено, заметьте, на первый день недели. Чтобы суббота была субботой. А у первой день недели пусть отлагает. Там не всегда это были денежки, а это были еще, как говорится, и какие-то дары полей. Ну и последнее читаю. Извините, я уже просто хочу дочитать до конца, потому что мне на следующий раз просто разрывать, но нет смысла, да? Настоящее время. Что этот автор говорит в настоящее время? Что же делать с субботой сегодня? Я говорю, действительно, что же с ней делать? И есть она в законе, и была она до закона, и для народа Божия остается субботство. Если мы не народ Божий, а просто обыкновенные грешники, а мы такие и есть, то нам действительно она не нужна. А если мы народ Божий, я как бы говорю, да, что же с ней делать тогда, как автор говорит? В настоящее время соблюдать субботу вовсе не обязательно. В книге «Деяний» упоминание о субботе встречается 7 раз, но никогда в связи с поклонением христиан. Я вам только что прочитал выше. И опять-таки, заметьте, поклонение в субботу. Это получается поклонение в субботе почти. Поклоняться надо в духе и истине, на всяком месте и во всякое время, а не один день. Но собирались в молитвенный дом они, когда, ну как бы вопрос задаю, собирались они в молитвенный дом когда? В день солнца или во вторник? Конечно, в день солнца. Или у них не было вообще какого другого дня для этого? Один в пятницу пришел, другой в среду. Вот понимаете, когда читаешь такое, думаешь, что вообще, кто когда хотел, тогда и приходил. Автор утверждает, что это, что в субботу они там собирались. Речь идет о служении в синагоге, а не в церкви. Вы слышите? Тут получается большая разница. Но синагога же не храм, а помещение, в котором совершалось богослужение, как и в обыкновенной новозаветней церкви. Это та же самая церковь, что и у христиан сегодня. А если Павел, получается, будучи христианином, тосковал по служению в синагоге и ходил туда, то либо и нам туда надо начать ходить, либо у Павла были какие-то проблемы с пониманием. А не может ли быть того, что первая христианская церковь в основном состояла из евреев, и они, изменив взгляды, продолжали совершать служение в своих прежних помещениях? Но автор утверждает, смотрите, поклонение в синагоге не имеет никакого отношения к поклонению в церкви. Собрание в синагоге нельзя сравнить с собранием в церкви. Если уж использовать пример Павла, то пусть идут в субботу в синагогу, а не в церковь. Странные вообще слова. Ни в одном из отрывков не говорится, что верующий обязан соблюдать субботу. В наше время никакой день недели не должен быть особенным, особо почитаемым. Хочется спросить, вы в какой день собираетесь в церкви? В какой-то один или когда заблагорассудится? В воскресенье вы собираетесь? Или в субботу вы собираетесь? Или в четверг? Но я говорю, в какой день решило собрание собираться, то такой день получается, что мы выделяем. Ну тогда давайте, одну неделю понедельник, другую неделю вторник, среда и так далее. Чтобы ни один день не почитался особенным каким-то. Дальше тут сказано, что Павел пишет говорит дни, ну, вы помните, что зачем вы возвращаетесь к немощным, бедным вещественным началам, да? Соблюдайте, помните, новомесячие, месяцы, на времена, годы. И автор объясняет. Павел говорит, дни подразумевают субботу, слышите? Месяцы подразумевает праздник новолуния. А может быть, я уже говорю, а может быть, он имеет в виду, что в такой-то день, такого-то месяца, да будет у вас праздничное собрание, и первый день суббота, и седьмой день суббот. Ведь в Ветхом Завете написано, есть субботы мои, то есть каждый седьмой день, всегда седьмой день суббота, да? А есть субботы ваши, данные вам, и так как праздники были, вы понимаете, такого-то дня, такого-то месяца, да будет у вас праздник, первый день, да будет суббота, и он мог попадать на среду или вторник. И последнее, мессианское царство, когда будет установлено царство, слышите, это уже когда на небо попадут все, то суббота снова станет днем обязательного отдыха. Исаии 66:23, Иезекииля 46:1. Я только что читал Исаии 66:23. Когда из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить на поклонение. И там будут трупы, и столетний в мессианском царстве будет умирать юноши. Видите, да? Это называется ехали-ехали, и наконец приехали. То есть, ни логики, ни смысла я не вижу. И я иногда задаю вопрос, как вот евреи вот с таким, казалось бы, благословением, которое когда-то Бог дал, но я не говорю про всех, да, в одинаковой степени, но как вот данный человек с еврейским умом вот такую несуразицу говорит? Ни логики, ни последовательность, противоречие. Ну, еще задаю вопрос, как народу так сидит и вот это все слушает? И ни у кого не возникает вопрос. Я отвечу очень просто. Если голову не включать и веровать, то этот номер пройдет. Но если вникать в себя и учение, заниматься этим постоянно, то этот номер не пройдет. Все, извините за задержку, но я уже просто не хотел на следующую пятницу оставлять кусочек. Уже думаю, ну ладно, я пройду. Может быть, для кого-то это было не очень интересно, но уже задали такой вопрос, попросили меня ответить, я уже ответил. Ну, для вас будет, ну, будем говорить, хотя бы еще очередной повод подумать, как возникают толкования. Что за люди вот так толкуют? Как нелогично и негармонично используется Библия? Сколько противоречий вот в таком учении? И самое страшное, все это называется истина. И люди думают, что верят истине, и люди думают, что служат Богу. К сожалению, увы, далеко-далеко не так. Еще раз извините за задержку. Всего хорошего, Божьих вам благословений, и до следующей встречи. Завтра, как всегда, время вы все знаете. Всего хорошего.